31. Краткое руководство для политиков. Сюжет, по правде, не следовало надолго забрасывать. Конечно, поэты, описавшие любопытный эпизод, на время отстраняются, дабы читатель оставался в любопытстве. Именно в этом их умение и увлекательность повести. Но нельзя останавливать интригу на излишнее время. Не то читатель о ней забудет среди параллельных линий. Пора наставала, значит, возвращаться к Ферранту. Отнять Лилею у Роберта — это была лишь одна из двух целей, намеченных Феррантом. Второе было навлекать на Роберта немилость кардинала. Нелегкая цель. Кардиналу было безвестно само существование Роберта. Но Феррант умел использовать случай. Ришелье при нем читал письмо и сказал: «Кардинал Мазарини намекает на эту английскую пудру симпатии. Вы слышали в Лондоне? О чем идет речь, ваше высокопреосвященство? Знаете, Потс, или как вас там, не отвечайте вопросом на вопрос, тем более с теми, кто выше. Когда бы я понимал, о чем речь, я к вам бы не обращался. В любом случае, пудра или что иное, вы слышали о поиске Долгот?»
«Признаюсь, мне не доводилось сталкиваться с этой темой. Если вашему высокопреосвященству угодно будет посвятить меня, я постараюсь...»
«Ваша фраза почти остроумна, Потсон, но звучит как-то дерзко. Я бы не был хозяином страны, посвящая я окружающих в секреты им недоступные, если только они не короли Франции. Но это не ваш случай. Делайте, что умеете. Вынюхивайте, раскапывайте секреты, недоступные ни для кого. Потом изложите мне их, потом потрудитесь забыть».
«Я поступал так всегда, ваше высокопреосвященство. По крайней мере, думаю, что поступал. Хотя потрудился забыть все».
«Вот теперь вы мне нравитесь. Ступайте». Прошло время, и на памятном вечере Феррант услышал, как Роберт рассуждает подлинно о том порошке. Он не поверил своему счастью. Доложить Ришелье, что итальянский помещик, связанный дружбой с англичанином Дегви, бывшим приближенным Букингема, что-то знает о симпатической присыпи. Компрометируя Роберта, Феррант заботился сохранить для себя его место, поэтому довел до сведения Ришелье, что он, Феррант, выдающий себя за господина Дель Потца, ибо работа осведомителя предполагает анонимность, на самом деле является Робертом де Лагриф и молодецки воевал в полку французов в Казальскую осаду. Другой же, кто злопыхательствует насчет английской ружейной притирки, тот жульнически использует отдаленную внешнюю похожесть, а сам под именем арабского Махмута шпионствовал в Лондоне на турецких хлебах. Нашептывая это, Феррант подготавливался к мигу, когда, погубив брата, сумеет подменить его собой, назвавшись единственным и истинным Робертом. Не только для родственников, остающихся в Гриф, но и в глазах всего Парижа, как будто тот, другой и не существовал на свете. Тем временем, под обликом Роберта, ухаживая за Лилей, Феррант узнал, как остальные парижане, о гибели Сен-Мара и, немало, надо сказать, рискуя, но не жалея даже всей жизни ради свершения задуманной мести, в том самом облике Роберта умышленно показывался в компании знакомых наказанного крамольника. Потом он нашептал кардиналу, что лже Роберт де Лагриф, осведомленный о тайне, интересующей британцев, без всякого сомнения злоумышляет, и умеются улики, поскольку многие наблюдали Роберта с таким-то и таким-то. Так выплелась ловушка из передергиваний лжи, куда Роберту сулилось попадать, когда бы он не подновился совсем по другим причинам. Как было неведомо и самому Ферранту, чьи планы вдруг переиначились ришельевскую кончиной. Как это вышло в самом деле? Ришелье, верх скрытности, держал при себе Ферранта, не посвящая никого, даже Мазарини, которому, понятно, не доверял ни в коей мере, наблюдая, как тот простирает, будто коршун, крыла над его бренным больным телом. И все же, по мере отягчения недугов, Ришелье снабжал Мазарини кое-какой информацией, хотя из принципа не указывал источник. «Кстати говоря, Джулио, драгоценный, слушаю, высокопреосвященство и возлюбленный падре, обратите внимание на такого Де Лагриф, проводит вечера у Рамбуе. кажется, просвещен о симпатической примочке, и вдобавок, зная от информатора, этот парень видается с заговорщиками.
Не утруждайтесь, высокопреосвященство, я им займусь».
После чего Мазарини затевает собственную слежку за Робертом, получая те немногие данные, которые и обнаружил в вечер ареста. При всем том он не имеет понятия о Ферранте. Ришелье на смертном одре. Как повернуть историю Ферранта? После смерти Ришелье Феррант остался без опоры. Во что бы то ни стало, он хотел предложиться Мазарини, потому что предательство, как подсолнух, обращает голову к тому, кто светит ярче. Но не мог являться к новому министру, не располагая козырями, чтобы набить себе цену. А от Роберта простыл и след. Что он, болеет или уехал? Феррант подозревает одно, другое, но только не арест по его же собственному навету. Теперь Феррант не рискует и выходить в Робертовом обличье, чтобы не натолкнуться на тех, кому известно, что Роберт в другом месте. Как бы ни сложилось у него с Лилей, он прерывает все их сношения с хладнокровием знающего, что для победы порою требуется выжидание. Их расстояние можно использовать. Достоинства утрачивают глянец, если к ним приглядеться. Воображение сигает дальше зрения, и даже феникс предпочитает самые далекие сени для сохранения своей славы. Однако время не терпит. Необходимо, чтобы к возврату Роберта Мазарини имел подозрение и желал его смерти. Феррант советуется с пособниками при дворе и узнает, что путь к Мазарини лежит через молодого Кальбера, и шлет тому письмо, в котором намекает на английские козни и на проблему долгот, ничего об этом не зная, помня только обмолвку Ришелье. За сведения он запросил изрядную денежную сумму. Ему назначают прийти, он является переодетым в аббата и с черной повязкой на глазу. Кальбер не так простодушен. У аббата знакомый голос, немногие его слова сомнительны. Вызывают двух из охраны, срывают фальшивые бороду и бельмо. Кто же перед Кальбером? Роберт де Лагриф, которого он собственнолично сдал на руки надежным людям, дабы они припроводили его до отправки на корабле Бёрда. Изобретая этот ход, Роберт торжествовал. Ферранта отправили в западню, им же и расставленную. «Как? Сан-Патрицио?» — вскрикивает Кальбер. Поскольку Феррант мнется и запирается, его бросают в подземный каземат и замыкают дверь. Нет ничего легче, нежели вообразить диалог Кальбера с Мазарини, которого тут же поставили в известность.
«Он, по-видимому, сумасшедший, высокопреосвященство. Сбежать с задания еще понимаю, но являться прямо к нам с вами, дабы перепродать, что от нас же и услышал, надо быть душевно больным».
«Кальбер, нет такого полоумного, чтоб считал меня дураком. Значит, наш мальчик повышает ставку. Руки полны козырей».
«Каких же?»
«Взошел на корабль и немедленно все выведал. Нет нужды отправляться в плавание».
«И замыслил перепродать данные? Так шел бы к испанцам, к голландцам. Но зачем он возвращается сюда? Что ему нужно от нас? Оплату? Но ведь знал, что если выполнит порученное, получит даже жалование при дворе».
«Значит, он убежден, что добытый секрет стоит больше придворного жалования. Поверьте мне, я знаю людей. Остается принять его игру. Я увижу его сегодня же». Принимая Ферранта, Мазарини собственными руками прибавлял последние штрихи, заканчивая сервированный для гостей стол. Триумф мнимости. Все на этом столе прикидывалось чем-то иным. Светильники расставлены были в плошках из льда. Цветные бутыли сообщали вину неожиданные оттенки. Корзины латука были наполнены композициями из цветов, подобранных, чтобы напоминать плоды, и обрызганных фруктовыми эссенциями. Мазарини, полагавший, что Роберт, то есть на самом деле Феррант, обладает секретом, из которого он, кардинал, сможет извлечь выгоду, решил делать вид, будто знает все, в расчете, что собеседник выдаст себя. В то же время Феррант, оказавшийся в присутствии кардинала, догадался, что Роберт владеет неким секретом, из которого ему, Ферранту, хорошо бы получить как можно большую выгоду, и решил принять вид, будто знает все, в расчете, что собеседник выдаст себя. Поэтому на сцене двое,
И каждый из них не знает ничего того, что, по его мнению, известно второму. И дабы взаимно обманывать друг друга, они выражаются намеками, каждый из обоих в напрасной надежде, что у другого есть ключ от шифры. «Какая красивая фабула!» — говорит себе Роберт, нашаривая кончик нити от силка, расставленного им самим. «Господин де Сан-Патрицио», — начал Мазарини, перекладывая на блюдце живых омаров, казавшихся ошпаренными, сваренными, имевшими вид живых. «Неделю назад мы отправили вас из Амстердама на борту Амарилиды. Вы не могли попросту выйти из игры, ведь вам известно, что цена такого поступка — смерть. Значит, вы уже разведали то, что вам поручено разведать». Перед лицом подобной дилеммы Феррант догадался, что не в его интересах заявлять, будто он не стал выполнять задание. Значит, оставалась только альтернативная дорога. «Раз уж угодно спрашивать вашему высокопреосвященству», — отвечал он, — «в некотором смысле мною выведано то, что вашим высокопреосвященством предполагалось узнать». А сам себе подумал: «Теперь я знаю, что секрет находится на борту корабля «Амариллида», отплывшего на прошлой неделе из Амстердама». «Так к делу! Отбрасывайте ложную скромность. Нет сомнения, что вы обнаружили гораздо больше, чем вас просили. С тех пор, как вас заслали туда, мною были собраны дополнительные данные. Ведь вы не можете думать, правда, будто вы у нас единственный агент». «Так что, само собой разумеется, что добытое вами дорогого стоит, и мы не постоим за ценой. Однако непостижимо, отчего вам взбрело в ум возвращаться ко мне такой кривой дорогой?» Он указал официантам, куда следует ставить разварное мясо в деревянных формах, имевших фигуры рыб и залитое не бульоном, а желе. Феррант все сильнее уверивался, что тайна такова, что цены ей нет, и он знал, легко застреливают птицу, летящую по прямой, и с большим трудом ту, которая мечется. Так что он тянул время, испытывая противника. «Ваше высокопреосвященство знает, что ставка в этой игре вынуждала к изощренным методам». «Ну и шельма», — бормотал себе тем временем Мазарини. «Ты не знаешь, какова точно цена добытых знаний, и хочешь, чтобы я назвал сумму. Но я добьюсь, чтобы ты высказался первым». Он передвинул на середину стола мороженое, сделанное в виде персиков, отягчавших урожайную ветвь, и сказал громким голосом: «Мне известно, чем вы владеете, и вам известно, что никому, кроме меня, вы это не предложите. Неужели вам выгодно прикидываться, будто белое — это черное, а черное — белое?» «О, проклятая лисица!» — бормотал про себя Феррант. «Ты понятия не имеешь, что же мне следовало узнать. Беда, что и я не имею понятия». Затем вслух: «Вашему преосвященству известно, что зачастую истина становится поместилищем горечи. Знания не приносят вреда, но нередко наносят боль». «Ну так наносите же и покончим с этим. Я огорчусь ничуть не больше, нежели когда мне сказали, что вы запятнали себя в государственной измене, и единственный выход — предать вас палачам». До Ферранта дошло, наконец, что, продолжая разыгрывать роль Роберта, он рискует очутиться на плахе. Лучше уж было обнаружиться, кто он на самом деле, и рисковать больше быть побитым палками. «Высокопреосвященство», — произнес он тогда, — «я ошибся, не открыв вам с первых слов истину. Господин Кальбер спутал меня с Робертом де Лагриф, и его ошибка сумела смутить даже такой непогрешимый глаз, как ваш. Однако я не Роберт, я его естественно рожденный брат, Феррант. Я явился предложить вам некие сведения, которые, я уповал, заинтересуют ваше высокопреосвященство. Учитывая, что ваше высокопреосвященство было первым, кто наименовал перед покойным и незабвенным его высокопреосвященством кардиналом те козни англичан, вы знаете, порошок симпатии, выяснение долгот...» Заслышав эти речи, Мазарини досадливо махнул рукой, чуть не сваливши супницу, окрашенную под золото и сверкавшую поддельными самоцветами из стекла. Он выругал за это официанта и процедил Кальберу: «Верните туда, где был». Воистину, боги ослепляют тех, кого намерены погубить. Феррант надеялся пробудить интерес, намекнув, будто знает заповедные секреты опочившего кардинала. но перебрал меру по гордыне ябедника, захотевшего показаться осведомленнее, чем хозяин. Однако никто до тех пор не докладывал Мазарини, и достаточно тяжело было бы теперь доказать это, что между Робертом и Ришелье имели место тайные сношения. Перед Мазарини оказался некто, будь он Робертом или будь он иным лицом, который знал не только, что было говорено между Мазарини и Робертом, но и что было писано между Мазарини и Ришелье. Откуда он выведал это? Когда Ферранта увели, Кальбер сказал: «Ваше высокопреосвященство наклонны верить словам этой особы. Если он и впрямь двойчатник, этим объясняется многое. Роберт до сих пор находится в море, а этот...»
«Нет, если речь идет о близнецах, наш случай объясняется еще менее. Как может новоявленный брат знать то, что до этих пор знали только вы, я, наш английский шпион и господин Делагриф?»
«От брата?»
«Нет. Брат узнал секрет только от вас и не ранее той самой ночи, и с этих пор ни разу не был выпущен из виду, пока корабль не вышел из порта. Нет, нет, этому человеку известно гораздо больше, чем ему приличествует знать».
«Что будем делать?»
«Интересный вопрос, Кальбер. Если данная особь Роберт, он что-то выведал на корабле, и хорошо бы он с нами этим поделился. Если он не Роберт, нам абсолютно необходимо знать, откуда он взял сведения. В обоих случаях исключается допрос на суде, где он расскажет слишком много и слишком многим слушателям. Но мы не можем и всадить у него пару дюймов клинка под лопатку. Он еще не успел нам исповедаться. Если же это не Роберт, а как он там рекомендовался? Ферран или Фернан?
Феррант, кажется.
Как предпочитаете? Если он не Роберт, кто стоит за этой личностью? Для такого и Бастилия недостаточно надежна. Известно, что из Бастилии отправляли послания и получали ответы. Надо добиться, чтобы этот субъект заговорил, то есть найти способ развязать ему язык, а до тех пор ухоронить его в такое место, чтобы никому не было ведомо, и чтобы в том месте никому не было ведомо, где он».
Тут Кальбера осенило зловещей гениальностью.
За несколько дней до того французские моряки захватили у берега Британии пиратское судно. Это был, по совпадению, голландский флибот с непроизносимым названием «Тведе Дафне», иначе говоря, «Дафна II». «Сигнал», — заметил Мазарини, — «что где-то существует Дафна I». И блестящее подтверждение, что протестантам свойственно не только иметь мало веры, но и мало фантазии. Бандитская шайка, состоящая из отребья всех племен. Повесить всех зараз, но ждали развязки следствия, не состояли ли часом эти бродяги на службе у английской монархии, и у кого они отбили корабль. Вдруг законные владельцы раскошелятся, чтобы им его вернули. Поэтому было решено держать судно на приколе у устья Сены, в бухточке, укрытой от глаз, незамечаемой даже паломниками святого Иакова, маршрут которых из Фландрии пролегал поблизости. На песчаной косе, замыкавшей бухту, был старый форт, в свое время он служил тюрьмою, теперь его забросили. Туда, в подвальные камеры, замкнули пиратов, для охраны хватало 3 человек». «Это годится», — сказал Мазарини. «Возьмите 10 моих гвардейцев, найдите хорошего командира, не лишенного рассудительности».
«Бескара. Прекрасная репутация с тех самых пор, как отличался в дуэлях с мушкетерами к прославлению имени кардинала».
«Замечательно. Заключенного перевезут в тот форт и поместят в квартиру с гвардейцами. Бескара будет принимать пищу с ним в его комнате и будет лично водить его на прогулку. Караульный пост к дверям комнаты, как днем, так и ночью. Сидение под стражей смягчает самых упорных. Наш строптивец будет иметь возможным собеседником одного бескара. Может, он заоткровенничает. Пусть никто не видит его лица ни в поездке, ни в укреплении.
Ни во время прогулки.
Вот-вот, Кальбер, поизобретательнее. Прикройте ему физиономию».
«Осмелюсь предложить железная маска. Закрывается на замок, ключ выбрасывается в море».
«Ну-ну, Кальбер, что мы, в стране романов? Вчера мы смотрели итальянских комедиантов. Вот у них такие кожаные маски с большими носами. Лицо искажено, а рот остается свободным. Найдите такую маску и пусть ее прикрутят, чтобы самому было снять невозможно. И повесьте зеркало в комнату, чтобы он все время огорчался от своего непристойного вида. Он хотел маскироваться под брата, а мы его замаскируем в полишинеля. И присматривайте хорошенько. Отсюда и до форта закрытая карета, остановки только ночью и в чистом поле. Пусть не высовывается на почтовых станциях. Если кто-нибудь спросит, надо отвечать, что провозят в ссылку знатную даму, злоумышлявшую против кардинала.
Феррант, ошарашенный шутовским маскарадом, целыми днями рассматривал через щели в решетке, пропускавший в его узилище слабый свет, серый амфитеатр кривых дюн и вторую Дафну на рейде залива. Он был в полном самообладании и в присутствии Бескара прикидывался то Робертом, то Феррантом, так, чтобы реляции, направляемые Мазарини, носили противоречивый характер. Он подслушивал за гвардейцами и из обрывков их разговоров сделал вывод, что в подземелье тюрьмы содержатся пираты. Желая расквитаться с Робертом за оскорбления, никогда не наносившиеся, освободить Ватагу, захватить корабль и догнать Роберта. Он знал, как действовать. В Амстердаме он связался бы со шпионами, которые добыли бы ему сведения о назначении Амариллиды. Он догнал бы Амариллиду, вырвал тайну у Роберта, потопил бы в океане опостылевшего брата и сумел бы продать этому новому кардиналу кое-что за высочайшую цену. А может и не так. Выведав секрет, он попробовал бы сбыть его кому-то другому. И вообще зачем сбывать? Насколько он догадывался, тайна Роберта могла относиться к карте острова Сокровищ или к секрету Алумбрадос и Розенкрейцеров, о которых молва так много говорила в последние двадцатилетия. Он обернул бы открытие на собственную пользу. Кончилось бы шпионство на хозяина, он бы начал нанимать шпионов для собственной нужды. А по обретении богатства и власти и отеческая фамилия, и нежнейшая госпожа перешли бы в его владение». Разумеется, Феррант во внутреннем разладом не был способен на истинную любовь, но Роберт говорил себе, что есть люди, которые вообще никогда не полюбили бы, если бы не слыхали о существовании подобных чувств. Может быть, Ферранту попался под руку роман, и он прочел его и убедил себя, будто любит, чтобы убежать от реальности, в которой был. Может, она в их первую встречу подарила Ферранту в залог любви свой гребень? Теперь Феррант целовал его и, целуя, самозабвенно утопал в золотистых струях, что недавно бороздились белоснежной матовой костью. А может, кто знает, даже подобный подонок мог быть тронут воспоминанием о такой чистоте. Роберт так и видел Ферранта, сидящего в полумраке напротив зеркала, которое в глазах всякого глядящего сбоку отражает только поставленную напротив свечку. Вглядываясь в игру двух огней, причем один повторение другого, зрачок приковывается, воображение околдовывается, и являются видения. Постепенно подвигая свой взгляд, Феррант находит в зеркале лилею, лик ее из очищенного воска. Он от сияния настолько влажен, что будто впитывает любой новый луч, и белокурые пряди рядом с старикой белизною темнеют и струятся ручьями, перехваченные лентой за плечом. Грудь едва обрисовывается под тончайшую пеленою. «После этого Феррант...» «Но так тебе и надо», — торжествовал Роберт. Домогаясь слишком много от суетного сна, хищно двигался к зеркальному стеклу, и затаившим свечным отблеском он узревал одну только срамотную харю, заменявшую ему лицо. Зверем, не переносящим отнятия незаслуженного дара, он бросался мерзко ласкать заповедный гребень, но теперь, в чаду коптящего огарка, эта вещица, которая для Роберта могла бы стать самой обожаемой из бесценных реликвий, враждебно скалила пожелтелые зубья, как олицетворенный укор.